Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет, Галка на проводе. Прежде чем начать, хочу поставить двойное предупреждение. Сегодня я буду рассказывать о преступлении против ребенка. Если это невыносимая для вас тема, пожалуйста, пропустите этот эпизод. Если же чувствуете в себе силы, добро пожаловать в мое гнездо. Надевайте дождевики и присоединяйтесь к моему полету в Великобританию. Да, в старую добрую Англию. Хотя не совсем добрую, как показывает сегодняшнее дело. Вообще, у сегодняшнего рассказа есть небольшая предыстория. Возможно, вы помните, что предыдущий мой выпуск был приурочен ко дню Святого Валентина, и в нем рассматривалось убийство 22-летней англичанки Джоан Нельсон. Не буду спойлерить и пересказывать сюжет. Вдруг кто-то из вас его еще не слушал. Но там фигурировал детектив-суперинтендант Рэй Хиггинс. Когда я работала над тем выпуском и читала о Хиггинсе, выяснилось, что он не просто рядовой сотрудник полиции откуда-то из Северной Англии, а самая настоящая знаменитость. Его имя хорошо знакомо всем, кто следит за криминальными новостями в Британии, то есть таким, как мы с вами, любителям и любительницам тру-крайма. Причина такой популярности – несколько громких дел, над которыми работали Хиггинс и его команда. Одно из таких дел показалось мне настолько примечательным, что я просто обязана была притащить его вам в клюве. При этом я честно предупреждаю вас, что это одно из тех дел, после которых мир уже не будет прежним. Поэтому подумайте хорошенько, прежде чем продолжать слушать. Ну, а если остались, это ваш собственный выбор. А я, как порядочная птица-рассказчица, приступаю к своему рассказу. Итак, мы с вами оказались в Северной Англии, в восточном Йоркшире, в городе Кингстон-апон-Халл. Мы уже гостили здесь в прошлый раз, во время валентиновского выпуска. Это небольшой портовый город, основанный еще в 12 веке. Сейчас здесь проживают более 250 тысяч жителей. Однако мы переносимся на 37 лет назад. Тогда численность населения была значительно ниже. И что мне нравится больше всего, меньше было не только людей, но и мусора, который они производят. Да, 80-е представляются тихим, наивным временем. Телевизоры были с маленькими выпуклыми экранами и считались роскошью. Еда не делилась на органик и неорганик. Воду из-под крана действительно можно было пить. И все на свете заворачивали в бумагу, а не в пластик. Но даже в такие славные времена происходили события, ужасные настолько, что в них трудно поверить. В пятницу 9 марта 1984 года 9-летний Кристофер Лаверак закончил учебу в школе. Он помахал друзьям рукой и крикнул «Увидимся в понедельник». Как и все школьники, Кристофер был в восторге от предвкушения грядущих выходных. Даже я помню, что в школьные годы пятница была самым любимым днем недели, причем начиналась она уже в четверг. Кристофер надел пальто и пошел домой. Он жил недалеко от школы. Начало марта в портовом городе, время еще холодное. Все из-за повышенного уровня влажности. Да, может быть, на этих выходных Кристоферу и не светит много гулять на улице. Зато можно будет вдоволь посидеть дома, посмотреть телевизор или почитать сказки и просматривать картинки. Да, это были времена, когда дети читали самые настоящие бумажные книги. Кристофер жил с матерью Памелой и отчимом Брайаном. Когда он вернулся из школы, Памела сказала, что им с Брайаном надо сегодня вечером кое-куда съездить. И чтобы не оставлять Кристофера одного, его отвезут к старшей сестре, Ким. У Ким с мужем недавно родился ребенок, и Кристофер обрадовался возможности увидеть своего крошечного племянника Мартина. Нужно объяснить, что мать Кристофера Памела ранее состояла в браке с отцом Кристофера, но потом они развелись, и Памела вышла замуж за Брайана. После развода Кристофер часто гостил то у Ким, то у отца, чтобы у Памелы оставалось время на свою жизнь. Я так подробно все это объясняю, чтобы вы понимали, что гостить у Ким для Кристофера было в порядке вещей. Так было уже много раз, и ничто не предвещало, что это может чем-то грозить. Без 10:07 Памела и Брайан привезли Кристофера к сестре. Ким жила в доме номер 7 по улице Harper Grove в маленьком двухкомнатном домике со своим садом. В саду на ветках кустов и деревьев уже начали появляться первые зеленые листики. Кристофер сразу же пробежал в дом, включил телевизор и уселся в гостиной на полу. Он с упоением погрузился в просмотр любимого телешоу. Памела перекинулась парой слов с Ким, сообщила, что они вернутся за Кристофером завтра утром. Такие ночевки были в порядке вещей. После этого Памела подошла к сыну, наклонилась и поцеловала его в макушку. Она прошептала, чтобы он был хорошим мальчиком и прилично себя вел. Кристофер ничего не ответил, он был слишком поглощен просмотром передачи. Памела и Брайан вышли из комнаты, за ними пошла и Ким. Ее пообещали подбросить на машине до работы. Ким работала официанткой в местном пабе «Корона». Да, модное название по нынешним временам. Смена Ким начиналась в 19:50, и хотя паб находился в 6 минутах ходьбы от дома, она предпочла подъехать на машине. Нужно беречь ноги, успеешь еще за смену находиться. Кристофер остался с мужем Ким, Стивеном Хайнсом, и полуторагодовалым малышом Мартином. После ухода матери он так и остался в гостиной, приклеенный к телевизору. В 9:00 вечера Стивен уложил Мартина и, убедившись, что тот крепко заснул, спустился вниз. Кристофер все так же сидел на полу и смотрел передачу. Стивен сначала немного посидел с ним, а потом почувствовал, что ему скучно, и решил сбегать в паб, побаловать себя кружкой пива. Как уже было сказано, паб «Корона» находился в 6 минутах от дома. Стивен сказал Кристоферу, что скоро будет. Он объяснил, что сбегает в паб, и спросил, хочет ли Кристофер чего-нибудь оттуда. Кристофер попросил упаковку чипсов с луком и сыром. Стивен кивнул. Он показал Кристоферу, где стоит бутылочка с молоком, и проинструктировал дать ее малышу, если тот проснется и начнет плакать. После этого Стивен оделся, обулся и вышел из дому. Потому что отцовство отцовством, а стаканчик пива – это святое. Ничто не должно стоять между мужчиной и его пивом. Кристофер сделал, как ему велели. Закрыл после Стивена дверь на замок, поставил бутылочку с молоком возле себя и продолжил смотреть телевизор. То, что происходило дальше, лишь догадки и предположения, потому что достоверно этого уже никто не знает. Час спустя, приблизительно в 10 вечера, Стивен закончил пить свое пиво. Он заказал 2 пачки чипсов, расплатился и пошел домой. Как только Стивен открыл входную дверь, он услышал громкий плач младенца. Поднявшись наверх, он увидел, что Мартин захлебывается слезами в своей кроватке. Стивен взял сына на руки и спустился вниз. Он подумал, что, должно быть, Кристофер уснул перед телевизором, да так крепко, что даже громогласный плач его не разбудил. Но гостиная оказалась пуста. Кристофера там не было. И что самое странное, не было на своем положенном месте и телевизора. От него валялся только кабель, который был выдернут самым грубым образом. Стивен позвал Кристофера, но ему никто не ответил. Ребенка не было ни в ванной, ни на кухне, ни во дворе. За окном темная ночь. Все это было очень странно. Кристофер никогда не убегал из дому. Может, Памела приехала за ним раньше времени и забрала его домой? Но тогда она обязательно заскочила бы в паб, чтобы сообщить об этом Ким. Напоминаю, это было время без мобильной связи. Обо всем договаривались либо вживую, либо по стационарному телефону. Таковой телефон тоже имелся далеко не в каждом доме. У Стивена и Ким, например, его не было. Поэтому Стивен начал стучать к соседке, которая жила от них через стенку. Стивен и Ким жили в так называемом «terraced house». или, как их называют в Америке, таунхаус. Это дома, отделенные от соседей одной общей стеной. Как ни стучал Стивен в соседскую дверь, ему никто не открыл. Там проживала 70-летняя женщина по имени Марч. Возможно, она уже спала и не слышала стука. У пожилых людей сон отрывистый и чуткий. Они часто вынуждены пользоваться берушами. Вероятно, из-за этого она и не услышала соседского стука. Тогда Стивен, все еще с младенцем на руках, побежал в паб к жене. Он рассказал ей, что произошло. Представляю, как обрадовалась Ким, когда посреди смены увидела подвыпившего перепуганного мужа с орущим младенцем на руках. Называется, доверила ребенка отцу. Услышав о пропаже Кристофера, Ким очень испугалась. Она была уверена, что Памела не могла приехать и забрать его без предупреждения. Да и пропавший телевизор вызывал недоумение. Что если кто-то пытался ограбить дом и забрал Кристофера с собой? Решили сразу же звонить в полицию. К счастью, в пабе был телефон. Приехавшая на место вызова оперативная группа тщательно осмотрела дом. Следов взлома или насильственного проникновения обнаружено не было. Если бы не исчезновение телевизора, можно было бы подумать, что мальчик покинул дом по своей воле. Но его близкие никогда бы не приняли такое объяснение. Кристофер был очень послушным. К тому же его оставили за главного и поручили присматривать за малышом. Он никогда не нарушил бы инструкции взрослых. Исчезнувший телевизор тоже вызывал сомнения. Помимо него, в доме больше ничего не пропало. Если действовал грабитель, почему он не схватил другую технику, меньшую по размеру, которую легче было бы продать? Например, магнитофон или тостер на кухне. Малогабаритная бытовая техника – основная цель мелких воришек. Вырванный телевизионный кабель тоже выглядел подозрительно. Это была настолько грубая работа, что либо грабитель вообще впервые в жизни прикасался к телевизору, либо, что более вероятно, это было сделано намеренно, чтобы запутать следствие. В любом случае, полиция записала подробное описание исчезнувшего телевизора и тут же разослала его по всем участкам. Если указанный телевизор появится в любом комиссионном магазине Англии или в мастерской по ремонту, полиция тут же об этом узнает. С самого начала следствие отнеслось к пропаже 9-летнего Кристофера чрезвычайно серьезно. Действовать старались как можно быстрее. Все из-за печальной статистики. Если пропавшего ребенка не находят в течение первых 24 часов, шансы на его возвращение стремительно падают. Поэтому первые сутки всегда самые решающие. После стрессовой ночи наступило серое дождливое утро. Полиция допросила соседку по имени Марч, ту самую, которая не открыла Стивену ночью, когда он стучался. Ее показания оказались очень ценными. Похоже, что она последняя, кто что-то слышал. Она рассказала, что накануне вечером в 21:15 она услышала, как возле дома остановилась машина. Она запомнила точное время, потому что как раз собиралась дать мужу его вечернее лекарство. Марч выглянула в окно, чтобы посмотреть, кто это подъехал так поздно. Странно, но фары машины продолжали гореть. Водитель почему-то их не выключил. Из-за этого не удалось хорошо разглядеть автомобиль. Марч заметила только, что его салон сливался с багажником и представлял с ним одно целое. Очевидно, речь шла об автомобиле вида хэтчбэк. Тогда же послышался негромкий мужской голос. Кто-то просил, чтобы Стивен, хозяин дома, открыл дверь. Говорил, что им надо кое о чем побеседовать. К сожалению, самого мужчину видно не было. Затем Марч услышала, как открылась соседская дверь. Дальше все стихло. Больше Марч ничего не слышала. Провели следственный эксперимент и выяснили, что если бы в прихожей Стивена и Ким происходила борьба, соседка, скорее всего, это бы услышала. Стена между двумя помещениями была довольно тонкая. Таким образом, полиция все больше убеждалась, что Кристофер ушел с кем-то знакомым, с каким-то взрослым, которому доверял. Это предположение подтверждала и статистика. Чаще всего преступление против детей совершается родственниками или друзьями семьи. Несмотря на проливной ливень, полиция с добровольцами обошли все дома района. Обыскивали дворы и заброшенные места, где обычно любят играть дети. распечатали и расклеили на столбах фотографию Кристофера. Напоминаю, на дворе доинтернетные времена. Родители Кристофера и Ким с мужем все это время не находили себе места. Они не ели, не пили, не ходили на работу, принимали активное участие в поисках и лично ходили по домам и дворам. Жильцы района были обеспокоены не на шутку и внимательно следили за поисками. Такого в тихом уголке Халла еще не случалось. Как уже было сказано, Халл – город портовый. Помимо одноименной реки Халл, в нем находятся еще несколько более мелких водоемов. Полиция запросила помощь водолазов. Такие услуги очень дорогостоящие, но поскольку речь шла о пропаже ребенка, да еще и в городе полном воды, власти не сомневались ни минуты. Через 2 дня после пропажи Кристофера водолазы осматривали дно реки. Однако уже в полдень им пришлось остановить работы. В полицию позвонил мужчина и заявил, что когда утром выгуливал свою собаку вдоль канала Беверли-Бек, в воде плавал большой пластиковый мешок. Как я уже отмечала, 80-е были более чистыми временами, чем эти наши с вами 2000-е. И если сейчас горы пластика в водоемах не вызывают ни у кого удивления, то в те времена это было настолько странно, что люди обращались в полицию. На берег канала, который, кстати, находился всего в минуте ходьбы от дома Ким, тут же прибыла оперативная группа. Из воды достали белый пластиковый мешок, такой, какие использовались для обертки ковров. Внутри мешка содержалась страшная находка – тело 9-летнего Кристофера Лаверака. Поскольку оно пролежало в воде 2 дня, многие вещественные доказательства были уже разрушены. К тому же в 1984 году возможности криминалистической экспертизы были гораздо более скромными, чем сейчас. Особенно если говорить об анализе ДНК, который в большинстве случаев является самой главной и красноречивой уликой. Поэтому криминалисты тщательно собрали те мизерные доказательства, которые удалось, и оставили их храниться до лучших времен. Аутопсия показала, что Кристофер был убит в тот же вечер, когда пропал, в пятницу, 9 марта. Это установили по содержимому желудка. На теле ребенка были также следы сексуального насилия. На одной из ягодиц – следы укуса. Причиной смерти послужили множественные черепно-мозговые травмы, нанесенные тяжелым тупым предметом. Вместе с телом Кристофера в мешке лежал массивный декоративный кирпич. Его положили для утяжеления, чтобы мешок не всплывал на поверхность. Этот же кирпич, скорее всего, и был орудием убийства. Кристофера изнасиловали, забили до смерти по голове, а потом кое-как одели. Его штаны были расстегнуты, ботинки не зашнурованы. На одежде была грязь и множественные разрывы. Таким образом, известно, что до помещения в мешок Кристофер находился где-то на улице, лежал на земле. Был ли он при этом еще жив или уже мертв, неизвестно. Как уже было сказано, все возможные образцы аккуратно собрали и поместили в хранилище. Следствие по делу о пропаже ребенка превратилось в следствие по делу об убийстве. Все задействованные офицеры поклялись не успокоиться, пока убийца не будет найден. Но с самого начала следствие располагало лишь крохами информации. Все, что было известно об убийце, это то, что он был взрослым мужчиной с автомобилем хэтчбэк, был знаком Кристоферу и хорошо знал местность. И в первую очередь, конечно же, стали проверять всех членов семьи мужского пола. Начали с биологического отца Кристофера. Хотя они с Памелой и развелись несколько лет назад, Кристофер продолжал с ним регулярно видеться. Этот мужчина жил в другом городе и на момент пропажи Кристофера имел железное алиби, подтвержденное несколькими свидетелями. Тогда принялись за Брайана, отчима Кристофера. Они с Памелой поженились только в прошлом году. Весь вечер пятницы супруги провели вместе. Более того, Кристофера отвезли к сестре, чтобы съездить к родственникам в деревню. Эти родственники подтвердили, что весь вечер пятницы Брайан и Памела были с ними и ни на минуту не исчезали. Тогда принялись за мужа Ким, Стивена. Он был последним, кто видел Кристофера живым. Но многочисленные свидетельские показания подтвердили все его шаги, точь-в-точь, как он описывал их полиции. Его видели идущим в паб, сидящим в нем, возвращающимся домой, а через 10 минут бегущим обратно в паб с младенцем на руках. Следователи высчитали промежутки времени, в которые Стивена никто не видел, и пришли к выводу, что изнасиловать, убить и избавиться от тела за это время невозможно. Когда полиция проверяла Стивена, несколько свидетелей признались, будто им показалось, что Стивен нарочно привлекал к себе внимание в пабе в тот вечер, будто бы вел себя громче и оживленнее, чем обычно. Стивена допрашивали несколько раз, но его история была безупречна и идеально укладывалась в хронометраж. Кроме того, у него не было не то что хэтчбека, а вообще никакого автомобиля. На всякий случай Стивена не стали исключать из списка подозреваемых и время от времени возвращались к его кандидатуре. Надеялись, что всплывут какие-то факты, которые нарушат что-либо в его стройных показаниях. Как я уже сказала, в дело вгрызлись матерые копы. За годы и даже десятилетия работы у таких людей образуется особое качество, так называемая следовательская чуйка. И некоторым эта самая чуйка не давала покоя, когда речь заходила о Стивене Хайнсе. Но одной интуиции, разумеется, недостаточно для ареста и предъявления обвинений. Оставалось только ждать и наблюдать. Возможно, Стивен, если он действительно виновен, чем-то себя выдаст. Когда нашли тело Кристофера, его мать Памела впала в шоковое состояние и долго не приходила в себя. Она даже не смогла пройти процедуру формального опознания и в морге просто упала в обморок. Ее сопровождал брат Мелвин, дядя Кристофера. Он и опознавал труп, чтобы избавить сестру от страшного испытания. Прошло 5 месяцев. За все это время не поступило ни малейшего зернышка новой информации. Следствие топталось на месте. Тогда решились на нестандартный шаг – обратиться за помощью к телевизионщикам. Похоже, что найти убийцу могли помочь только новые свидетельские показания. Вдруг кто-то где-то что-то знает, но не придает этому значения или попросту забыл. Следователи обратились в редакцию популярной телепередачи о преступлениях на телеканале BBC One. Да, в Англии всегда был высокий интерес к трукрайму. Вообще полезно знать, что трукрайм, как жанр, зародился в Британии еще в середине 16 века. Необъяснимый факт. В это же время в Китае, который был под правлением династии Мин, тоже появился трукрайм. Связаны ли эти два события? Разумеется, речь пока идет только о литературе. Фотографии, фильмы, телешоу и подкасты появятся значительно позже. Но вернемся к телепередаче о Кристофере. Она вышла в эфир в августе 84-го. На своей странице в Instagram я разместила несколько оттуда кадров. После инсценировки выступил детектив Питер Бейкон, возглавлявший на тот момент расследование. Он показал пластиковый мешок из-под ковра, точную копию того, в котором было найдено тело, а также копию телевизора и предполагаемый силуэт машины подозреваемого. Затем был указан номер, по которому обращаться с информацией. Следствие буквально умоляло общественность помочь им сдвинуться с мертвой точки. Уверенно, выступление детектива Бейкона коснулось зрительских сердец. Однако, к сожалению, не привело ни к каким новым открытиям. Так тянулись месяцы, которые складывались в годы. В ноябре 87-го власти объявили о денежном вознаграждении в размере 100 тысяч фунтов стерлингов за любую информацию, ведущую к поимке и аресту преступника. Даже эта фантастическая по тем временам сумма не послужила толчком для прорыва. В 90-е годы водный канал Беверли-Бек, из которого достали тело Кристофера, осушили и засыпали. Там построили несколько рядов однообразных жилых домов. В 99-м Кристоферу исполнилось бы 25 лет. Но семья по-прежнему не знала, кто и почему его убил. Имя и фотографии Кристофера уже давно перестали мелькать в газетах и на ТВ. Но для его родных и для следователей дело не остывало никогда. Новый лучик надежды появился, когда в полицейский участок города Халл было доставлено необычное письмо. 17 страниц машинописного текста с подробным описанием того, что случилось с Кристофером в пятницу вечером 9 марта 1984 года. На марке стоял штамп города Брадфорд. Отправитель назвался Максом. Специалисты тщательно исследовали это письмо и пришли к выводу, что это чья-то глупая проделка. Содержащаяся в нем информация была широко доступна и не вела ни к чему новому. Вообще следует отметить, что такие шутки происходят довольно часто. Кому-то кажется забавным отвлекать людей от настоящей работы и заставлять напрасно тратить время, деньги и внимание полиции. Ну а самые одаренные разыгрывают уже не полицию, а членов семей пострадавших. Звонят, пишут письма, называются именами умерших или пропавших без вести. После этой истории с письмом мать Кристофера Памела нарушила многолетнее молчание и выступила перед журналистами. Она сказала, что ни она, ни следствие не собираются сдаваться. Цитата. «Все в конечном итоге соединится в единую картину. Я думаю, что совесть заставит кого-то говорить. Пожалуйста, не молчите. Рано или поздно вы все равно окажетесь под прицелом полиции». Конец цитаты. Об этом никто не знал, но все эти годы у полиции имелся главный подозреваемый. И вы уже слышали его имя, пока я рассказывала. Догадываетесь, о ком идет речь? Если да, поздравляю, у вас есть та самая чуйка. Может, не следовательская, но слушательская чуйка точно есть. Сейчас проверим, верны ли ваши догадки. В начале 2000-х в полицию города Халл стали поступать жалобы о сексуальных домогательствах. Несколько несовершеннолетних мальчиков назвали одно и то же имя. Мелвин Рид. Помните его? Это дядя Кристофера, брат его матери. Тот самый, который опознавал в морге вынутое из воды тело. Обвинения поступили в 2001-м. Но не сказать, что полиция очень уж удивилась. Потому что все эти годы Рид был подозреваемым номер один по делу об убийстве Кристофера Лаверака. Он был членом семьи, хорошо знал местность, жил всего в 10 минутах ходьбы от дома Ким и даже владел машиной хэтчбэк. К тому же у него не было железного алиби на тот вечер. Но всего этого оказалось недостаточно, чтобы предъявить обвинение. Полиции оставалось лишь наблюдать за ним издалека. И вот, наконец, против Рида появилось что-то существенное. Мальчики оказались храбрыми и согласились дать показания на суде. В 2003 году Рида арестовали, судили и признали виновным. Он получил 7,5 лет тюрьмы. Во время суда всплыла важная деталь. Четверо мальчиков заявили, что Рид кусал их за ягодицы. Как вы помните, подобный укус был обнаружен и на теле покойного Кристофера. Разумеется, полиция вцепилась тогда в Рида мертвой хваткой. К тому времени расследование об убийстве Кристофера возглавлял уже детектив-суперинтендант Рэй Хиггинс, тот самый, с которого начинался сегодняшний рассказ. Хиггинс допрашивал Рида и в хвост, и в гриву, но тот упрямо отмалчивался. Он не признавал своей вины ни по домогательствам к мальчикам, ни по делу Кристофера. В итоге его упекли в тюрьму, а Хиггинсу с командой во что бы то ни стало нужно было проявить креативность и доказать причастность Рида к убийству Кристофера. Иначе через 7 лет Рид выйдет на свободу, так и не расплатившись за то, что сделал в 84-м. Хиггинс задействовал все возможные ресурсы. Вот как он рассказывал об этом в одном интервью. Цитата. «Все характеристики личности Рида подтверждали, что он был убийцей Кристофера. И у нас были косвенные доказательства против него. Все, что требовалось, это найти прямые доказательства. Что-то, что помогло бы все это соединить. Мы снова исследовали каждый предмет». Конец цитаты. Но, к сожалению, тело пролежало в воде слишком долго. Материала для исследований практически не было. Нужен был другой подход. И Хиггинс вспомнил о Патрисе Уилчер, легендарной специалистке по растениям. «Причем тут растения?» – спросите вы. А при том, что известно вам это или нет, растения окружают человека на протяжении всей жизни, и от них никуда не скрыться. Даже в помещении на вас находятся микроскопические частицы пыльцы и споры, которые расскажут о ваших передвижениях больше, чем любые записи с камер наблюдения. И что самое важное, эти частицы не так-то просто с себя убрать. Пыльца, она на то и пыльца, что будет держаться за все, с чем вошла в соприкосновение. Патрисия Уилчер всю жизнь изучает растения, а особенно их пыльцу и споры. Любовь к природе передалась ей по наследству от бабушки. Патрисия сотрудничает с полицией уже 25 лет. И за это время она помогла раскрыть почти 300 преступлений в нескольких разных странах. Это она помогла раскрыть дело об убийстве Джоан Нельсон, которое мы рассматривали в День Святого Валентина. А еще дело об убийстве школьниц Холли Уэллс и Джессики Чапман, о котором я рассказывала в 26-м эпизоде. Так что Патрисия Уилчер для вас не незнакомка. Может быть, вы не знали ее имени, но результаты ее работы вам уже знакомы. Ей действительно нет равных в том, что она делает. В лабораторию к Патрисии доставили одежду и обувь, в которой нашли Кристофера. Полиция не очень-то верила в эту затею. Вещи пролежали в воде двое суток, а после этого еще четверть века в камере хранения. Но Патрисия и ее команда справились с этой задачей на отлично. Помимо обуви и предметов одежды, их также снабдили тремя образцами почвы. Эти образцы были взяты из разных мест. Каких именно, Патрисии не сообщали для чистоты эксперимента. Доставили в лабораторию и кирпич, лежавший в мешке с телом Кристофера. Начались длинные исследования. Вы, наверное, и сами представляете, насколько это сложная и кропотливая работа. На все анализы ушло несколько месяцев. Когда Патрисия передала, наконец, свое заключение полиции, детектив-суперинтендант Рэй Хиггинс убедился в собственной правоте. Вернее, он в ней и не сомневался, но теперь у него были железные доказательства. Найденные на одежде и обуви микрочастицы растений совпадали с одним образцом почвы. Патрисия того не знала, но указанный образец был собран полицией в саду у дома Мелвина Рида. Декоративный кирпич, который был в мешке с телом, был из крошечного искусственного прудика, который англичане любят устраивать у себя во дворах. На момент убийства Кристофера такой прудик из всей семьи имелся только у его дяди, Мелвина Рида. Таким образом, на основании этих открытий полиция реконструировала события того злополучного вечера. Примерно в 21:15 Рид приехал к Стивену и Ким. Почему и зачем он это сделал, неизвестно. Предварительной договоренности не было. Возможно, Рид знал, что их не будет дома, а может и не знал. Он подъехал к дому и, не выключая фары, стал стучать в дверь и звать Стивена. Ему открыл Кристофер. Рид зачем-то выдернул шнур из телевизора и взял его с собой. Он также убедил Кристофера пойти за ним. Мы знаем, что мальчик пошел добровольно из-за показаний соседки и отсутствия следов борьбы в доме. Далее Кристофер оказался дома у Рида. Что происходило там – загадка, которую мы никогда не узнаем. Потому что сейчас мы подобрались к одному из ключевых моментов всей этой истории. Видите ли, Патрисия Уилчер передала свои выводы полиции в 2011 году. А за 3 года до того, в 2008, Мелвин Рид скончался в заключении от рака. Как мы помним, он отбывал 7-летний срок за домогательство к подросткам. До его выхода на свободу оставалось всего 3 недели. Теперь вы понимаете, почему меня так привлек детектив-суперинтендант Рэй Хиггинс и его работа по этому делу. Он продолжал даже тогда, когда Рид скончался. Хиггинс смог убедить начальство выделить огромные ресурсы на продолжение этого расследования. Уже даже не для того, чтобы покарать убийцу, а чтобы расставить все по местам и дать ответ семье Кристофера, которая все эти годы страдала в неведении. Правда, неизвестно, стало ли им от этого ответа легче. Памела, мать Кристофера, узнала, что ее сына убил ее брат. Тот самый, который поддерживал ее в морге и который опознавал тело. В 2012 году, когда Кристоферу Лавераку должно было исполниться 38 лет, его убийца был, наконец, официально назван. Расследование этого преступления бетонной плитой лежало на плечах полиции долгих 28 лет. Но они решили эту задачу, как когда-то и пообещали. Наверное, это должно выглядеть позитивно. Я очень хотела, чтобы концовка была оптимистичной, но все равно остается слишком много горечи и слишком много вопросов остаются неотвеченными. Лично мне не дают покоя следующие пункты. Во-первых, зачем Рид выдернул шнур и забрал телевизор, который, кстати, так никогда и не нашли? Пытался ли Рид обустроить все так, чтобы это выглядело ограблением? Но почему тогда только телевизор? И куда он его подевал? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Во-вторых, о чем Рид собирался говорить со Стивеном? Почему не выключил фары, когда подъехал к его дому? Знал, что он ненадолго? Что такого срочного они могли обсуждать? И, наконец, в-третьих, некоторые исследователи этого дела склоняются к мысли, что Рид действовал не один. Уж больно хорошо обстоятельства сложились в его пользу. Кое-кто даже считает, что ему помогал Стивен. Помните, я говорила, что с самого начала следовательская чуйка не давала полиции успокоиться на его счет. Время подтвердило их правоту. Понадобилось целых 30 лет, чтобы мир увидел истинное лицо Стивена Хайнса. В 2014 году его обвинили в сексуальных домогательствах две девочки. Одной было 8, другой – 10 лет. 60-летний Стивен Хайнс получил 5 лет заключения. На суде он заявил, что очень боится идти в тюрьму, потому что опасался, что сокамерники сочтут его виновным и в том, что произошло с Кристофером 30 лет назад. Эту историю знал каждый житель Халла, и Стивен боялся расправы. На что судья ответил, цитата, «Если вы не хотели идти в тюрьму, надо было подумать об этом раньше». Конец цитаты. Итак, целых 2 педофила в ближайшем окружении 9-летнего Кристофера. Может ли быть так, что они были сообщниками? Может ли быть так, что Кристофер знал слишком много и его пришлось убить? Была ли его смерть случайностью или хорошо спланированным преступлением? Вряд ли мы когда-то узнаем ответы на все эти вопросы. Самая популярная в интернете фотография Кристофера – та, на которой он смотрит чуть в сторону и вниз. У него очень серьезное для его возраста выражение лица. И когда я долго на нее смотрю, мне кажется, что он тоже хотел бы знать ответы на какие-то вопросы. Сейчас Кристоферу Лавераку было бы 47 лет. Закончился 34-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Спасибо, что оставались со мной и прослушали его до конца. Дело об убийстве Кристофера Лаверака, хотя и считается раскрытым, все равно оставляет тяжелый осадок и массу вопросов. Буду рада, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями. Как всегда, фотоматериалы по делу размещены на моей странице в Instagram. Очень люблю, когда вы комментируете и высказываете свое мнение. Иногда встречаются какие-то предположения, которые мне и в голову бы не пришли. Поэтому я всегда думала и сейчас так думаю, что True Crime – дело коллективное. Каждый может внести в обсуждение что-то ценное. Спасибо за лайки, комментарии, письма, сообщения, которые вы присылаете. Однажды я получила 2 письма практически одновременно. В одном из них слушательница рассказывала, что в ее краях минус 35, и ее собака, умный человечек, не хочет выходить на улицу. И тут же другая слушательница написала, что прослушала мой подкаст за несколько дней, в основном лежа у себя на газоне перед бассейном, и что, несмотря на яркое и обжигающее солнце, от моих историй ее пробирал озноб. Вот такой мир без границ и без разделения по территориально-климатическому признаку. К Когда у себя в статистике я вижу, что вы отовсюду, я чувствую, будто облетела весь земной шар. И это поразительно. Когда я принимала решение создавать именно русскоязычный подкаст, я была уверена, что слушать будут только на так называемом постсоветском пространстве. А оказалось, что нас, русскоговорящих любителей и любительниц трукрайма, полно по всему миру. И это до сих пор не перестает меня удивлять. Ну а больше всего меня удивляют проявления вашей щедрости. Конечно же, я говорю о тех, кто вступили на мой Patreon и продолжают поддерживать подкаст материально. Не знаю, слышали вы об этом или нет, но первая цель уже достигнута. Микрофон куплен. И я как раз в него сейчас говорю. Думаю, особо чувствительные аудиалы заметили разницу уже в предыдущем валентиновском выпуске. Да, так забавно вышло, что микрофон получилось приобрести как раз перед самым праздником. Я объяснила себе это совпадение так. Мои патроны и патронессы выразили таким образом свою любовь. Передаю привет и выражаю благодарность новым патронессам Анне Агейченко и Юль. Спасибо, что вы со мной. Рада видеть вас в своем гнезде. Вообще, по поводу Патреона приходит много вопросов. Люди пишут, что и хотели бы присоединиться, но не понимают, как. Поэтому сразу же после этого выпуска я планирую опубликовать в Инстаграм подробную инструкцию о том, как это сделать. Одно могу сказать с уверенностью. Не чувствуйте себя глупыми, что не понимаете, как устроен Патреон. Он действительно сложный и, мягко говоря, не идеальный. Но из всего, что есть, на данный момент самый удобный. А главное, ему можно доверять. Это очень важно, когда дело касается финансовой безопасности. Поэтому ждите инструкцию. Надеюсь, она что-то прояснит. Ну а мне, между тем, пора лететь дальше. Лесная чаща зовет. Ведь никто, кроме меня, не будет искать для вас в куче веток и прошлогодних листьев очередную невероятную историю. Следующий выпуск вы услышите 10 марта. Или 1-го, если вы на Патреоне. Поэтому сегодня я в последний раз обращаюсь к вам из зимы. В следующий раз мой голос будет уже весенним. Но все таким же механическим. Услышимся уже весной. А до тех пор берегите себя и своих близких. Ваша Галка.